Мир вам, братья и сестры, дорогие друзья. Я хочу вас пригласить сегодня начать знакомство со вторым посланием Петра. И хочу предложить прочитать первые четыре стиха. Это то, о чем мы сегодня будем рассуждать, говорить. И, наверное, важно не читать, а вникать. Мы понимаем разницу между словами «читать» и «вникать». Вот то, что делала ранняя церковь. Давайте мы попробуем снова и снова погрузиться вот в это вот состояние, смотреть на Писание. Итак, первые четыре стиха, второе послание Петра, первая глава, первые четыре стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Мои друзья, очень интересное послание, с которым мы, равно как и с другими книгами Писания, здесь соприкасаемся. Интересно, я думаю, что для любого проповедника известна вот такая ситуация, когда он берет в руки Священное Писание и знает, что ему нужно проповедовать, вот, на чем он опирается, на чем он стоит, от чего он отталкивается. Этот вопрос стоит перед каждым проповедником. Скажу прямо, что долго в поисках я находился, думаю, что на сегодня я для себя увидел один интересный путь, который не хочу менять. Несколько миров, с которыми соприкасается каждый проповедник, прежде всего, это то, что он сам что-то понимает. Ну, все-таки он не один год верующий, много раз, может быть, Библию прочитал, много хороших христианских книг прочитал, и так у него есть какой-то свой багаж. Это то, с чего он может начинать проповедь. Второй мир – это есть очень много толкований, очень много подсобной литературы. И поэтому, когда берешь текст Писания, сразу можно обратиться к толкователям. Ну, у каждого из нас есть уважаемые толкователи, и мы к ним обращаемся. Это второй фундамент или второе средство, которое мы можем использовать, чтобы вникать в Писание и готовить проповеди. Интересно, друзья, вот долго боролся с тем, но все-таки, ну правильно ли это? С одной стороны, нет ничего плохого в том, что что-то ты, может быть, понимаешь. Это нормально, когда мы растем, правда, вот в нашей христианской жизни. И с другой стороны, нельзя говорить, что все книги, которые написаны в христианстве, они плохие. Тоже мы не можем это отрицать. Но интересно, вот для себя открыл другой путь. Я понимаю одно, что мое – это мое. Даже если читал какие-то книги, получил где-то какое-то образование, скажу прямо, что это то, что я имею. Я хочу подчеркнуть снова «я имею». Вы улавливаете этот оттеночек, да? «Я имею», я что-то получил. Когда я читаю очень серьезные труды, я доверяю тем, кто что-то имеет. Вот какой-то период, какой-то момент в моей жизни соприкоснулся с этой очень серьезной дилеммой. А прав ли я, а правы ли люди? Ну, то, что я не прав, это я сегодня говорю прямо, что я не прав, потому что я человек. Я не говорю за других людей, что они не правы, не мне их судить. Но с чем соприкоснулся все-таки, насколько огромное счастье для человека, когда он понимает, что когда он берет в руки Священное Писание, это жизнь. И вот чем больше погружаешься в эту атмосферу Писания, тем больше мое, вот оно, жизненное, опыт, который я имею, какие-то познания, и то, что я могу прочитать, оно отходит на второй план. Знаете почему? Вот когда человек находит что-то красивое, прекрасное, то все остальное меркнет, правда? Вы это хорошо понимаете. Я радуюсь и благодарю Бога моего за то, что Он показал вот эту красоту. И когда ты открываешь снова и снова страницы Писания, первое, что мне приходит на память, это не мое понимание. Не обратиться к толкованиям. Господи, Ты дал мне прочитать Твои слова. И я понимаю, что у Тебя есть какая-то цель, почему Ты эти слова написал, и чтобы я сегодня их прочитал. У Тебя есть цель, которую Ты и используешь или ставишь пред собой, чтобы что-то во мне произвести. И вот тогда все остальное уходит на второй план. И когда начинаешь, уделяешь время вот, погружению в страницы Писания, снова и снова, друзья, понимаешь, насколько оно интересное, насколько оно глубокое, насколько оно доступно вместе с этим. Не зря Писание само говорит, что идущий этим путем, он даже неопытный, он не заблудится. Важно понимать, что это Господь. Вот когда кто-то тебя берет за руку, и он понятно, что он непонятно, куда тебя может увести. Ну, старшее поколение знакомо вам такое выражение, Иван Сусанин. Завести куда хочешь могут сегодня люди. И насколько счастье для нас, верующих, в том, что у нас есть Писание, и есть Господь, есть Слово, которое написано для нас, и писал это Дух Божий при помощи людей, и поэтому нам не нужно особо напрягаться с тем, чтобы изучать Писание. Читай Писание, молись о том, что Бог дал тебе Дух, познание. И этого достаточно, друзья. Кто может сегодня молиться? Каждый. Кто может сегодня получить образование какое-то христианское? Не каждый. Друзья, ну давайте пользоваться тем, что каждый может иметь. Господи, дай мне увидеть то, что Ты даешь или записал для меня через эти страницы Слова Твоего. Это общее вступление, друзья. Перед нами второе послание Петра. Когда мы читаем Священное Писание, то когда делали перевод, синодальный перевод, очень много там добавлений сделали, которые, на мой взгляд, иногда просто внимание наше отвлекают в сторону. Святое послание, святое апостола Петра. Но этого не было, когда писал Петр. Он себя святым, как его сегодня рисуют, не считал. Он это не писал, что я пишу вам второе святое соборное послание. Это просто было Петра. И все, всего лишь навсего. Это потом вот эти красноречивые добавления стали добавлять, приписывать. Ну и вот получилось то, что получилось. Друзья, давайте мы посмотрим не на те добавления, которые были сделаны, а на то, что реально для нас представлено здесь. Мы с вами знакомились с первым посланием Петра и говорили о том, что оно адресовано верующим последнего времени. И главная тема, которую Петр желал донести – читателям первого послания, это помочь им, когда они встречают трудности, искушения, страдания. То есть это послание адресовано к страдающим верующим. Второе послание Петра – это последнее послание, которое написал Петр. И если даст Господь жизнь, мы так шаг за шагом будем вникать в слова, слово за словом, стих за стихом, мы дойдем до тех слов, где Петр прямо пишет, указывает, что говорит, время моего отшествия настало. То есть он реально понимал, что он скоро должен уйти с этой земли. И поэтому вот эти слова Божьего человека, они очень важны. Я снова хочу и свое, и ваше внимание вот на что обратить. Когда мы приходим к Господу, Господь первое время нас взращивает. Но приходит время, когда Он ожидает от нас, чтобы мы оставили какой-то плод в нашей жизни. Мы знакома вам песня. Хоть одну хотел бы душу Иисусу привести. То есть Господь ожидает от нас что-то сделать. Но если ты прожил какой-то опыт жизни, первые родители ответственны за правильное воспитание детей. Бабушки и дедушки, у них тоже есть своя ответственность, старцы и старицы, правда? Это не просто вот хвалиться тем, что вот я столько-то лет прожил уже, я столько-то лет. Это второстепенно, сколько лет мы прожили. Главное, как мы прожили и чего мы достигли в нашем следовании за Господом. Вот Петр, то, чего он достиг, он пишет это. Это было побуждение от Духа Божьего, чтобы писать. И вот то, что здесь он пишет, это, безусловно, не его личное желание. Захотел, написал. Это было побуждение от Духа Божьего, а Петр не противился. Если первое послание говорило, основная тема – это страдания верующих, и как вести себя вот в это время, то второе послание, оно больше, оно тоже адресовано к верующим последнего времени. Но ключевая мысль, которая во всем этом послании явно просматривается, это познание. Не знание Бога, не знание о Боге, а познание. И неудивительно, что даже в первой главе слово «познание» уже неоднократно встречается. Буквально с первых слов. Безусловно, это общее направление, общее пожелание верующим познавать Господа. Когда мы знакомимся с тем, как оценивают это послание, неудивительно, что о нем спорят, как равно и о любой другой книге Новозавета. Это не Петр написал, не мог Петр это написать. Но позвольте немножко вас окунуть в атмосферу вот этого вот библейского исследования. Мы иногда говорим, многие богословы, братья и сестры, христиане, мне бы хотелось, чтобы мы поменьше эти выражения говорили. Богословы. Лучше Библию знать, а не богословов знать. Извините, сам в этом убедился. И это правда. Получить образование хорошее христианское – неплохо. Но не потеряться в этой теологии – это намного важнее, чем получить образование. Поэтому здесь не о теологах будем говорить, а будем говорить о слове. Причем снова хочу вот на эту маленькую деталь обратить внимание. Ну вот спорят сегодня так называемые теологи, которых мы хотим часто упоминать. Вот теологи, богословы. Друзья мои, вы знаете, что нет ни одной книги Нового Завета, которую так называемые теологи не оспаривали бы. Это не Матфей написал, это не Павел написал, это не Иоанн написал. Любую книгу, поверьте, друзья, это так. Сам это знаю, потому что проходил. И вот возникает вопрос, если опираться на этих так называемых теологов, то, друзья, нам не нужна Библия. Вы понимаете, потому что все книги оспариваются. Вот это то, с чем мы соприкасаемся, друзья, это реальность. Но слово-то от этого не пострадало, нет. На мой взгляд, вот эта дьявольская тактика, которая направлена только на одно, чтобы подвергнуть сомнению Слово Божье. Вы помните первый вопрос, с которым дьявол подошел к Адаму и Еве? Какой этот вопрос? Подлинно ли сказал Бог? Правда ли он сказал? Вот что сегодня делает дьявол. То же самое, подлинно ли сказал Бог? Да не мог это Петр написать, да не мог это Павел написать. Да вы посмотрите, там математические исследования проводятся. Частотность употребления слов, порядок, как строится предложение. Друзья, я тогда, когда слушаю вот это вот, ну, простите, рассуждение, если их мягко можно назвать, я беру себя в пример. Ну, простите, что вот на себя показываю. Когда мы с вами общаемся, говорим о теологии, говорим о Священном Писании, понятно, что у меня один лексикон. У меня есть внучки, у меня есть дети. Когда я с внучками разговариваю, как вы думаете, как я с ними разговариваю?
На их языке.
У меня другой лексикон, другой подход, другая динамика и так далее. А чему удивляться? Если поднимает Петр одну проблему, он вот это говорит, потом он соприкасается с другой проблемой, он другой лексикон использует. Чему удивляться? Скажите, пожалуйста. И когда я смотрю на вот этот вот, простите, вот эту войну, которая идет в теологии по поводу авторств книг Библии, она меня просто иногда напоминает, ну, знаете, это просто, ну, пофилософствовать. Эквилибристика ума иногда употребляет это выражение. Просто вот так вот закрутить мозги, чтобы вас раскрутить, как вот в детстве, помните, мы играли, берем ребенка, так и крутим, потом ставим на пол. Что с ним происходит? Раз, и падает. Вот то, что сегодня пытается сделать. Закрутить так, чтобы когда оставили нас, чтобы мы просто упали. Чтобы, знаете, никакого равновесия не было. Друзья мои, поэтому лучше в данной ситуации обращаться к Священному Писанию. И все. Неудивительно, что еще пророк Исаия, Господь через него очень сильные слова сказал. Там идет речь об астрологах, о гороскопах сегодня. Вы знаете, что это такое? И говорит, если вот эти, идите к своим звездосчетам, так называемым, идите, пусть они вам скажут, но если они не говорят так, как вот это слово, так написано, да? Не ходите к ним, в них нет смысла никакого. Друзья, но если вот то, с чем мы соприкасаемся, вы реально видите, что оно просто раскручивает ваши мозги, что у вас в таком полупьяном состоянии, извините, умственном оставить, зачем этим заниматься? Неудивительно, что Писание много раз говорит, погружайтесь в Писание. В этом жизнь ваша. Поэтому в наших рассуждениях снова и снова, скажу прямо, мы не будем опираться на мнение теологов, мы будем смотреть на то, что говорит Писание. Вот так вот. Пусть теологи говорят то, что они считают нужными. Давайте им будем главный вопрос задавать. Что говорит Писание мне сегодня через данные слова? Итак, Если бы думал Петр, он знал, сколько о его послании спорить будут разных теологов, извините, он бы, наверное, просто рассмеялся. Но и вам, ребята, задачу задал. Вы очень много говорите там о каких-то второстепенных вопросах, но вы не погружаетесь в то, что я хотел сказать действительно. Давайте посмотрим, что Духу Божьему угодно было через апостола Петра донести до нас. Это Священное Писание. Итак, наша тема рассуждений сегодня – реальность Божьего присутствия в жизни верующего. Реальность Божьего присутствия в жизни верующего. Первое, на что хочется вместе с вами сегодня обратить внимание в нашем рассуждении, мы обратим внимание на первый стих, это единство верующих и их возрастание в познании Христа. Давайте погрузимся в то, что мы прочитали с вами только что, стих 1. Итак, единство верующих и их возрастание в познании Христа. Снова стих 1. Что мы читаем? Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. На две мысли здесь хочу обратить внимание в этой части. Это, смотрите, апостол Петр, как он себя представляет? Личное смирение в понимании единства верующих. Еще раз повторю эту мысль. Личное смирение в понимании единства верующих. Что это значит? Верующие едины, а я един с ними. Как бы хотелось, чтобы все сегодня проповедники, особенно все служители, говоря о единстве верующих, воспринимали себя как часть этого общества. Вы понимаете, что за этим стоит? Мы должны быть едины, то есть так, как я вам говорю. Друзья мои, апостол Петр – величина. Но обратите внимание, как он себя представляет. Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Самое первое, смотрите, никаких там первый апостол, избранный апостол, имеющий ключи царства, да? Он ничего не говорит. Мои друзья, это хороший урок для всех верующих, как себя представлять. Обратите внимание, что когда собирается какой-то симпозиум или встреча огромная, саммит, представляет человека президент, директор, четырежды и так далее, нам это знакомо. Мы жили в Союзе, помните, да, как у нас представляли, сколько он герой был и так далее, и так далее. Вы обратите внимание, чему Писание учит верующих? Как себя introduce, как себя представлять? Петр не берет никаких ни кличек, ни званий. Вот то, как его знали, так он и представляется. Как он представляется? Симон – это его имя по рождению, а Петр – это прозвище, это не кличка, это что-то другое. У нас такого, ну, понимания нет. Симон, Петр – все, никаких псевдонимов. Обратите внимание. С первых слов буквально Петр учит нас правильно устанавливать коммуникацию, правильно представлять себя. Итак, он использует реальное имя, не прикрывается, он не поменял это имя. Дальше две очень интересные детали, интересное сочетание – раб и апостол. Вы обратите внимание, что значит раб, вы это хорошо понимаете. Он кому-то принадлежит, он чья-то принадлежность, но вместе с этим он имеет поручение. Он чья-то принадлежность, раб, и он имеет поручение, апостол. Слово апостол – это посланник. Мои друзья, христиане, себе задаю вопрос, вам, кто вы и какое вы поручение имеете? Прежде чем о чем-то говорить, что-то предлагать, как ты себя представляешь, кто ты, брат, сестра, кто ты? Да, сегодня легко сказать, я раб Иисуса Христа. Да что-то этот раб на раба не похож. Вы понимаете эту тонкую иронию? Я не думаю, что Петр здесь иронизировал, он прекрасно понимал. Он давал отчет в том, что он говорит. Мы ехали сюда с братом и говорили, вот человек учит, допустим, правильному отношению к финансам, а сам на этих финансах прогорает. Ну как так можно учить вроде бы правильно, а самому поступать неправильно? Как вы это назовете одним словом? Это просто лицемерие. Он учит правильно, а поступает неправильно. Друзья мои, это серьезный вопрос, насколько то, как мы себя называем, показывает то, кто мы действительно есть, мы лжем или нет. Если я говорю, что я раб Иисуса Христа, как вы думаете, я сам знаю, я раб или не раб? Как вы думаете?
Знаю.
А вы знаете? Если вы говорите, я раб Иисуса Христа, вы можете это сказать? Очень легко можете сказать, правда? Но вы-то знаете, вы рабы или нет, и я это знаю. И если я знаю, что это ложь, я не раб, зачем это говорить? Зачем это говорить? Ведь от слов своих что Христос говорит? Оправдаешься и от слов своих осудишься. Но если ты раб, чью волю ты выполняешь? Я вам покажу. Ого, вот это уже раб говорит. Я вам покажу. Друзья мои, раб ничего не делает, не спросив разрешения у господина. Господи, как мне поступить? Вот так поступает раб, если он действительно раб. Мы похожи на рабов? На Божьих рабов. Друзья, вопрос серьезный. Но если он раб, то, понятное дело, он выполняет волю. Это интересное сочетание, раб и апостол. То есть господин дал ему какое-то поручение. И он говорит, я его выполняю. Мои друзья, мы часто говорим, мы вот церковь, члены церкви Христовой. Друзья, слово церковь, экклесио, наверное, знакомы с этим выражением, это греческое слово. Оно означает вызванные, если дословно перевести эту фразу, одним словом, вызванные. Но она, если глубже посмотреть на это, означает, Бог вызвал нас, я добавлю, откуда-то и дал нам какую-то задачу. Вот это церковь Христова. Христиане, откуда вас вызвал Господь? Первое. Второе, какую он вам задачу поставил? Вот для Петра это было ясно и понятно. Я раб. Я себе не принадлежу. И у меня есть задача. У меня есть поручение, которое имеет своего Господин. Это первое, что здесь очень явно, на что мы обращаем внимание. Дальше он себя вот так представил. И это самопредставление. Но дальше он говорит о том, как он смотрит на тех, кто рядом с ним находится. Интересное выражение. Мы снова прочитаем. «Принявшим с нами равно драгоценную веру». Очень интересное выражение. Что это означает? Он говорит, я главный апостол, а вы от меня приняли, я вам передал, вы от меня приняли. Там нет меня, там есть раб Христа. А своих братьев, сестер, он как принимает? Принявшими с нами равно драгоценную веру. Что это значит? Друзья, я думаю, что вы согласитесь, он отождествляет себя со своими братьями и сестрами, кому в данном случае он пишет свое послание. И давайте обратим внимание на это очень сильное заявление, друзья. Петр представляет здесь, вот в этих словах, тех людей, к кому он пишет это послание. И это очень важные, друзья, детали. Итак, все верующие приняли веру лично сами. Серьезный вопрос, о которых сегодня очень много ведется дискуссий. Вера является проявлением человека или Божьим даром? Это серьезный вопрос, когда касается вопроса спасения. Человек спасается, потому что Бог захотел его спасти. И от человека ничего не зависит, правда? Или же Бог дал слово, люди услышали слово и откликнулись. Это серьезный вопрос. Посмотрите, как легко Петр решает эти вопросы. Принявшим с нами равно драгоценную веру. То есть все верующие, действительно библейские верующие, они сами приняли эту веру, но как подарок от Господа. Обратите внимание. Ну, как может это объяснить? Ну, первое, это слово «принявшим» в русской Библии, оно, в русском языке, оно не передает того оттенка, который Петр вложил вот на том языке, на котором он писал. Слово «принять» переведено здесь, принять без усилий, но по Божьей воле. Это не означает, что Бог кому хочет дает веру, а кому хочет не дает веру. Вера как дар Божий. Захотел дал, захотел не дар. Друзья мои, здесь глубже смысл, на мой взгляд. Что значит? Господь послал в мир Христа. Он умер за наши грехи. Это сделал кто? Господь. Кто возлюбил мир? Господь. И когда мы эту весть слышим, спасение Христа по нашей воле было или нет, как вы думаете?
Нет.
Господь возлюбил мир и как подарок дал спасение людям. Это подарок спасения, да? Этот подарок мы от Господа принимаем верой. Когда эту весть мы слышим, это подарок для нас. Слышите, друзья? Мы не просили Господа, пусть Христос умрет за наши грехи. Он это сделал тогда, когда никто из нас в спасении не нуждался, правда? Нам не нужен был Бог. Но Господь этот подарок приготовил. И вот тот человек, который слышит эту весть от Господа, он дает ему этот подарок. Но для того, чтобы получить спасение, он ничего не сделал. Слышите, друзья? Человек ничего не сделал. И вот это спасение он как подарок принимает. Это важная мысль. Петр сразу закладывает основание. Никакого у вас права нет опираться на ваши заслуги. То, что вы в четвертом поколении верующие, вы очень много сделали для Господа, очень активны в христианской судьбе, это ничего не значит для вашего спасения. Слышите, друзья? Бог все сделал для спасения, и когда мы слышим эту весть, мы ее принимаем, но принимаем как подарок. Не как заслуженное, друзья. Я тебе, Господи, поверил, а ты меня за это спаси. Нет, это не работает. Мы дальше углубимся в эти очень серьезные размышления. Друзья, это очень сложный вопрос, я понимаю, здесь уже погружаться нужно в теологическое рассуждение. Давайте проще, пойдем дальше. Итак, это важная мысль. Все верующие приняли веру лично сами. Активный залог, обратите внимание. Бог дал как подарок, но мы взяли сами. Друзья, оставьте это в вашем сознании. Бог дал нам как подарок, ну вот, простите, я приведу простой пример. Вот приезжают внучки мои, у меня там есть какие-то гостинцы, которые я хочу им подарить. Это подарок для них, да. Я им даю, они могут взять, могут не взять. Но это подарок? Подарок. Но они могут не взять, это их право, пусть они не берут. Но то, что я им даю, это не то, что они заслужили. Это мой подарок. Но не могут взять, могут не взять. Друзья, вот это вот простое объяснение вот того, что здесь Петр для нас доносит. А вера принимается на основании праведности Христа. Интересная мысль, принявшими веру в праведности Бога и Спасителя. Смотрите, что пишет аналогичную мысль Петр, простите, Павел рассматривает послание к Римлянам в 4 главе. Он говорит о том, что вера вменяется в праведность. Обратите внимание, почему мы становимся праведными, друзья? Почему? Это еще одна деталь важная в деле спасения, в деле нашего оправдания. Почему? Интересная деталь. Вера вменяется в праведность. Смотрите, вот что делает нас праведными. Христос умер за наши грехи, и когда мы их исповедуем перед Богом, мы верой воспринимаем то, что теперь мы оправданы. И ничего больше, друзья. И ничего больше. Смотрите, что Павел пишет. Вера вменяется в праведность, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Умер за наши грехи, но наша праведность, друзья, заключается в том, что мы верой восприняли, что Христос умер за наши грехи. Все. И воскрес для нашего оправдания. Воскрес для нашего оправдания, то есть наша вера теперь оправдана. Он не только понес наказание, возмездие за грех смерти, но Он и воскрес. То есть в этом наше оправдание. Христос, интересная, друзья, мысль, для Петра Господь Иисус является абсолютным Богом. Еще, друзья, я, может быть, немножко сложновато вот так вот погружаться в эту атмосферу, но это важные моменты. Вот что дарит для нас Писание, насколько глубины открывает для нас, даже при поверхностном изучении, мы сильно глубоко не углубляемся. Для апостола Петра еще одна мысль. Христос является Богом. Интересное выражение. По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот это здесь Петр указывает, Бог и Спаситель Иисус Христос – это одно и то же лицо. Это важно, друзья, является ли Христос Богом, Для апостола Петра – да. Христос является Богом, и он это утверждает здесь. Христос взял на себя грех всего мира, но остался по своей природе абсолютно безгрешным человеком. Это трудно вкладывается в наше понимание. Ну, представьте такую картину. Вот я в таком чистенький, опрятненький дядечка опустился в шахту, где уголь добывает. Ну, особенно если в белой такой одежде. Но скажите, если я зашел туда, вот в этот, опустился в эту шахту, что будет с моей одеждой? Она станет черной, как и все остальные, кто там находится. Друзья мои, Христос взял на себя грех, но остался безгрешным. Это очень интересная, друзья, мысль, но это то, что явно просматривает и говорит нам об этом Писание. Праведность Христа вот в тексте указывает на вмененное состояние праведности умершему за уверовавшему в Иисуса Христа. То есть почему, когда я покаялся, почему я стал праведный? Когда вы покаялись, почему вы стали праведны? Это важно, друзья. Являются ли уверовавшие во Христа праведниками? Это серьезный вопрос. Да, являются. Но их праведность, послушайте, это не их золотая безгрешная жизнь. А вот та праведность, возмездие за грех смерть. Христос умер за наши грехи. И когда мы принимаем через покаяние, что Он умер за наши грехи, мы их исповедуем, Христова праведность нам вменяется. Вот почему мы праведны. Осмелюсь сказать, друзья, может, слишком тонкая деталь, даже не потому, что мы покаялись. Да, без покаяния не будет нам никакого прощения грехов, но здесь о большем, друзья. Мы покаялись, а Бог по милости своей сделал нас праведными. Вы прекрасно понимаете, что чисто по-человечески просят у человека прощения. Мы на это часто способны. Но я посмотрю, ты еще не так у меня неправильно попросил прощения. Не так надо говорить. Мы на это способны, правда? То есть Бог мог нас не простить, как вы думаете? Логически, да, мог не простить. Но подумайте, друзья, настолько мы много беды наделали, вот иногда нам кажется, что человек, когда человек много нам зла сделал, он ну, столько у нас должен просить прощения, чтобы мы его простили. То есть мы ожидаем, чем больше грехов наделал, тем больше величественный должен быть покаяние. Друзья мои, Господь так не смотрит. На что Он смотрит? На сердце сокрушенное. Милосердный – все. Я грешник. Помните, Христос приводил пример двух людей, которые зашли помолиться. Смотрите, тот открыто, мытарь прямо говорит, я грешник, бьет себя в грудь, все, там не надо ничего перечислять, там состояние просто его печально. Итак, друзья, мы праведными становимся потому, что Господь нам, Христос, вменяет, приписывает, если другими словами, свою праведность. Вот почему мы праведны. Не потому, что мы стали сразу идеальными людьми и никогда больше согрешать не будем. Подумайте, друзья, об этом. Наше положение перед Богом оправдано только потому, что Бог дал нам эту праведность. Вы слышите, друзья? Это серьезнейший момент. В истории христианской церкви много было дискуссий. Вот кому благодать передается. Вот пришла такая серьезная проблема. Откуда проблема преемственности в рукоположении? Вы от кого протестант? А вы от кого? А вот мы от Петра, а вы от кого? Друзья мои, послушайте, благодать передается не через руки священника. И все тут, вот вам вся преемственность. Благодать передается исключительно через Иисуса Христа. И дальше Петр именно об этом говорит. Итак, Бог по благодати своей делает нас праведными. И мне ничего больше светиться здесь не нужно. Я верю Писанию. Оно прямо говорит об этом, что Бог вменяет эту праведность тому, кто исповедует свои грехи. Второе, на что здесь обратим внимание, в первой части, это Божья благодать и мир содействует в дальнейшем познании Бога Иисуса Христа. Вторая часть стиха. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Петр представил себя, сказал, кому он обращает свои слова, и дальше очень серьезная мысль, сразу пожелание. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Друзья мои, Сразу идет речь о познании Иисуса Христа. Сразу. Очень много в своей жизни приходилось слышать заявление: «Вы не так понимаете Христа. Вы не так Его представляете». Друзья мои, и вы, наверное, слышали эти размышления. Давайте посмотрим, каким Христа представляет Петр. Не какой-то дядя в хорошей книге. О чем говорит здесь Петр? В познании. То есть, смотрите, уверовать во Христа – это одно. Познавать Его надо. Не изучать историю о Христе – это тоже неплохо. А познавать самого Христа – это совсем другое. И смотрите, на что Петр обращает внимание. Для того, чтобы мы с вами могли больше понимать Христа, у меня вопрос, что нам нужно для этого? Что вы на этот вопрос, чтобы вы на этот вопрос ответили? А Петр отвечает: благодать и мир. Благодать и мир да умножится вам в познании Иисуса Христа. То есть для того, чтобы я и вы могли больше погружаться, познавать Христа, мне и вам ничего другого не нужно, как благодать и мир. Благодать как Божье участие здесь, именно Божье, а мир как состояние. Подумайте, друзья, об этих простых вещах. Хотите вы познавать Христа? Я хочу, правда. Что мне нужно? Благодать и мир. Пойми, что без этих Божьих инструментов, которые должны быть, которые здесь Петр как бы молится, пусть это будет у вас, мы не сможем дальше постигать, возрастать в познании Господа Иисуса Христа. То есть благодать и мир напрямую связаны с нашим возрастанием в познании Бога. Познание Бога происходит при Божьем содействии. Интересная мысль. Я смелюсь сказать, что Господь ожидает, чтобы мы больше постигали Его. Но Он же и беспокоится, чтобы помочь нам в этом. Вы понимаете, друзья, вот эту интересную отцовскую заботу. Он хочет, чтобы мы Его постигали. Потому что жизнь другая наша будет. Но для того, чтобы постигать Господа, Господь понимает, что мы-то ограничены. И нам нужно Божье участие. Подумайте, друзья, какого Господа открывает здесь Петр? Благодать через кого произошли? Через Иисуса Христа, так говорит Писание. Вот это благодать и Божий мир. Это все Божьи инструменты. Они мне и вам нужны, чтобы больше мы постигали Христа. Господь об этом заботится. Он дарит нам научающую нас благодать, и Он наполняет нас своим миром. Вторая мысль очень пространная, которая здесь видна, это Христос – Господь. Помните, мы говорили, что для Петра Христос является Богом. Христос – Господь проявляет постоянную заботу о верующих. Снова обратим внимание на стих 3. Смотрите, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, опять через познание призвавшего вас славою и благостью. Итак, смотрите, для апостола Петра каким Христос является? Еще раз выражение, как от божественной силы Его даровано нам все. То есть Христос имеет могущественную силу. И вот эту силу Христос по могущественной силе своей посылает как подарок верующим все необходимое. Друзья, очень важная мысль, особенно для жителей последнего времени. Очень важная. Для Петра было понятно, что Господь обладает могущественной силой. Но при этом могуществе Он необходимо дает как подарок. Трудно это понять, правда? Тут казалось бы, да, там летальное оружие, побольше бы бомб, чтобы защитить себя. Что делает Господь? Нет. Он действительно обладает огромным могуществом. Но Он дает как подарок. Что дает? Послушайте, могущественный, сильный Господь, что Он дает верующим? Давайте мы на это обратим внимание. Он дает все необходимое. Христос, имея божественную силу, покровительствую тем, которые в Него верят. Это для меня и для вас утешение, друзья. Я понимаю, что сегодня много дискуссий ведется. Нужен ли Бог, есть ли Он вообще, вы неправильно представляете Бога. Друзья, если на каждый из этих вопросов отвечать, с ума сойдешь, извините за такую иронию. Не надо вступать в эти дискуссии. Есть Священное Писание. которую представляет нам Господа. И Господь прямо говорит через Петра, Бог обладает могущественной силой. И Он заботится о всех верующих. Друзья, вот сегодня люди очень желают иметь крышу хорошую. Вам слово «крыша» понятно. Это не щинга там или чего вы делаете, а защиту какую-то повыше. Петр говорит о самой высокой крыше, о самой могущественной крыше – Господь. Все, выше крыши уже нету. Это Господь. И как Он проявляет себя? Послушайте, друзья, интересная мысль. Если о человеке, чье покровительство мы ищем, мы что ожидаем? Мы к нему пошли, попросили у него, ты защити нас. Он посмотрит, защитить или не защитить. А если защитить, то насколько защитить, правда? Что делает Господь? Друзья, Он покровительствует его даже, я смею сказать, даже просить не надо. Смотрите, Он дает все необходимое. Мы углубимся дальше, что дает. Если в человеческих вопросах нужно пойти упрашивать, да, то здесь Господь дает все необходимое. Давайте погрузимся в эту атмосферу. Верующие наделены от Христа всем необходимым для физической жизни и подлинного поклонения Богу. Для жизни и благочестия. Два слова. Слово «жизнь» здесь идет речь о материальной жизни, а слово «благочестие» – это настоящее богопочитание. То есть, для того, чтобы нам иметь все необходимое для физической жизни и правильно поклоняться Богу, Господь все это дал. Друзья мои, я понимаю, возникает немало вопросов. Мы нередко думаем, а как вот устраивать жизнь церкви, как ее развивать, как правильно строить отношения в семье, как многие другие духовные вопросы решать. Друзья, послушайте, но ведь Петр написал, даровано нам все, что? Одно слово, потребное. Что это значит потребное, как вы думаете? Это не то, что я хочу, а то, что Бог усматривает, что мне надо. Вот и все, друзья. То есть Бог обладает абсолютной силой. И по этой силе Он дает то, что Он видит мне и вам необходимым на сегодня. Слово «даровано», которое переведено, в корне слова «дар», «подарить». То есть это Господь дает не как то, что я заслужил. Я, Господи, в Тебя верю, поэтому Ты мне дай. Нет, не об этом говорит Петр. То, что мы уверовали, да, мы через это уверование праведность Христа получили, Он вменил нам ее. И то, что дает Господь нам необходимо, друзья, давайте мы это запомним. Он дает не потому, что Он обязан, слышите? А Он дает потому, что Он дарит. Мы этого не заслужили, поверьте, друзья. Мы этого не заслужили. В какому глубокому смирению приглашает нас Петр? Он дает нам как подарок. Не как то, что мы заслужили. Друзья мои, это для нас очень серьезный урок для нашего смирения, понимания того, кто есть Господь, кто есть мы. Знает Христос, что и когда верующему необходимо, и посылает все это только по своей благодати. И вот это очень важная истина, друзья. Согласитесь, что она очень актуальна сегодня для нас, она ко времени. Как ложка к обеду. Это истина, основание для спокойного принятия существующего. Вот начался сегодняшний день. Что я имел сегодня утром? Я имел то, что я имел. Что это значит? Это значит, что то, что я имел, это все потребное, что Господь мне пожелал дать на сегодня. Потерял работу – это потребное, что мне на сегодня нужно. Дали хорошую работу – это потребное, что мне нужно. Послал Господь радость – это потребное на сегодня. Послал печаль – это потребное. Друзья, согласитесь, что это действительно очень важно для нас. Если мы оправданы по вере, так? Если мы понимаем, что Господь по благодати своей заботится о нас, друзья, ну вот вспомните детство свое. Что нам остается тогда делать? Вот когда ребенок в какой-то опасности, что он делает рядом папа или мама? Что он делает? Ну, если лев, допустим, кинулся там на папу, понятное дело, что ребенок не понимает, что лев может папу растерзать, правда? Но он бежит к папе. Вот это доверие, друзья. Ну, понятно, что лев и Господь, с ним надо сравнивать. Вот это все, вот это детское отношение. Господи, вот то, что ты мне дал сегодня, это мне необходимо, этого достаточно. Хорошее или плохое, это второстепенный вопрос. Потому что ты, Господи, усмотрел, что это для меня будет правильно. Вспомните аналогичную мысль Петра. Павел рассматривает в Римлянам 8 глава. Помните знаменитые слова? Притом знаем, что любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу. Аналогичная мысль, правда? То есть Господь дает то, что мне нужно. Друзья мои, это очень важная мысль. Не впадать в панику, что бы ни было. Если это со мной сегодня произошло, это мне нужно. Так усмотрел Господь. Дальше, верующему подарено необходимое. Посмотрите, что делает Господь. Верующим Он дает как подарок все необходимое для материальной жизни и для духовной жизни. Для чего Он это дает? Дальше Он ведет мысль. Через это верующему подарено необходимо через познание того, кто призвал их через свою славу или благость. Друзья мои, через что, точнее, неправильно ранее поставил вопрос, через что мы это получаем? Вот то, что Господь нам все дал как подарок, через что мы это получаем? Через познание. Через познание кого? Того, кто нас призвал. Друзья мои, почему мы не соглашаемся, возмущаемся, в панику впадаем, в депрессию впадаем? Почему? Скажите, пожалуйста. Ответ простой. Не познали Господа. Все, друзья, это и меня касается, и я человек, и вас касается. Господь дает все потребное. И что, через что Он это потребно дает? Через наше понимание. Друзья мои, прежде чем в следующий раз мы будем впадать в уныние или возмущаться, почему, Господи, Ты мне это послал, задайте себе первый вопрос. Господь, вернее, просите прощения, и себе это тоже говорю. Прости, Господи, что я Тебя еще неправильно понимаю. А почему я так думаю? Потому что я возмущаюсь. Я возмущаюсь тому, что Ты мне послал. Давайте пойдем далее. У нас много-много интересных мыслей. Вот этих, буквально каждое слово, оно таит в себе огромную глубину. И буквально изнутри нас начинает выворачивать и менять наше размышление, наше отношение к Господу. Дальше. Познание или глубокое осмысление Христа открывает его реальное отношение к верующим. Больше человек постигает Христа – спокойней жизнь. Больше человек постигает Христа – спокойней жизнь. Именно познание Христа показывает, что то, что мы имеем, это не случайность, хорошая или плохая, а дар от Господа. Друзья мои, это радость огромная. Для меня, говорю об этом и радуюсь тому, что можем вот эту простую истину, которая здесь представлена, донести до нас. И вот эту истину необходимо сегодня говорить, напоминать себе, вот это Евангелие напоминать каждый день. И чем больше у нас в жизни трудностей может возникать, тем больше, друзья, внимания в небо. Это успокоение наше, это утешение наше. Если Господь это послал, это нужно. Это необходимое для меня на сегодня. Очень еще одна серьезная мысль в связи с этим у нас явно просматривается. Познание Христа проявляется в тех, кого Он призвал посредством Своей славы и доброты. Да, Господь нас призвал. И вот это, Петр об этом прямо говорит, так написано. Слава Христа – великолепие по причине могущества, величия. Величественный Христос по доброте своей благодати призвал верующего, подарив ему все необходимое. И вот эту истину простую верующий познает только через познание более глубокого понимания его. Поэтому Писание-то и учит нас тому, что мы больше постигали Господа. Забота Христа есть в призванных. Это правда, друзья. Но она непонятна, чем меньше человек духовно, рост его духовный, тем меньше он понимает вот эту заботу. Это важно, друзья, помнить тем, кто немножко больше имеет христианского опыта. Помогите им, указывайте им не на себя, указывайте им на Господа. Знает Господь, успокойте, помолитесь с ними. Господь видишь, что это необходимо, пусть сейчас ты не понимаешь, что это необходимо, но это действительно так. В своей жизни много приходилось трудностей переносить. И вот чем больше ты переносишь трудности, и потом Господь прошел какую-то определенную трудность, и когда проходишь трудность, поверьте, ой, как неприятно. Вы со мной согласитесь. Но проходит время, и ты видишь, что эти трудности очень много для тебя благословений приносят. И это для меня сегодня является утешением. Я знаю, может, завтра придется намного тяжелее трудность переносить. Но то, что уже Господь провел как-то раньше, через трудности, эти трудности принесли тебе благословение, это помогает мне спокойнее встречать сегодняшнюю трудность. Потому что я знаю, что я, может быть, ничего не понимаю, почему сегодня это происходит, но я знаю одно, что это будет мне благо. Завтра будет благо. И это меня успокаивает. Я знаю, что Господь что-то желает для меня в этом вопросе сказать. И последняя мысль, на которую хочу обратить внимание, это через славу и благость Христа даны удивительные обещания, стих 4, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Очень интересно, друзья, мысль. Благодать и мир вам да умножится. Через эту благодать и мир им дарованы, через это дарованы нам обетования. Друзья, интересная мысль, если так уже дословно смотреть за развитие мысли. Итак, для Петра ясно одно, что обетования, то есть то, что нас ожидает в будущем, они очень ценные, очень дорогие, и не даны верующим как подарок. Опять слово «дарованный». В корне слова «подарок». Бог эти обещания верующим дает не потому, что они заслужили. Он просто дарит их. Кому? Тем, кого Он призвал, за кого умер и кто принял это для, к себе, покаявшись перед Ним. Обетование – это обещание на будущее. И вот эти обетования – они приведут верующего в состояние уподобления Богу. Петр здесь не говорит конкретно, какие это обетования. Он в общем говорит, что дарованы через благодать и мир нам вот эти драгоценнейшие обетования. Это очень трудно переводимое слово, но это просто настолько драгоценное, что ну, ценности больше нет. Оно правильно, правильно переведено драгоценное, но, смею сказать, больше, чем драгоценное. Потому что слово «драгоценное», оно не совсем точно передает оттенок вот той ценности, которую, о которой здесь Петр говорит. И вот эти обетования, обратите внимание, на будущее. Это очень серьезная практическая мысль. Они даны, эти обетования, многочисленные, дорогие, они даны, чтобы верующий, ожидая того, когда они исполнятся, удалялся от разрушающей похоти, живя здесь на земле. Что дает мне силу разрушать похоти, противостоять им? Что? По благодати, через благодать и мир Господь дает нам великие обетования. И вот эти обетования, почему важно ожидать, почему важно в небо устремлять свой взор? Потому что это мне и вам поможет бороться с похотями. Обратите внимание, как Господь заботится об этом. Это не просто, я вас накажу, смотрите, если что-то будет там, я, смотрите, вас не знаю, что вам сделаю. Что мы способны иногда проявлять по отношению к наших детей, правда? Господь так не поступает. Он дает нам подарок, говорит, я вам дам его. Он не скрывает, что это за подарки, только Петр здесь конкретно не пишет, о каких подарках идет речь. Но Писание открывает нам, более того, помните, Павел пишет послание к Ефесянам, к верующим, глубоко верующим. Хорошо наставленный, говорит, я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости. И что еще? И глаза ваши открыл. Так чьи глаза открыл? Это чьи? Верующих людей. Для чего глаза открыл? Чтобы они что увидели? Наследие, которое Господь обещал. Вы обратите внимание, даже еще эта параллельная мысль, когда Павел говорит о серьезных страданиях, он говорит, что когда страдания становятся кратковременными и легкими, вы помните? Когда? Когда мы смотрим куда? На невидимое. Обратите внимание, сколь много можно говорить о том, как вот то, что открыто в Писании, что ожидает верующих, как оно помогает им. Мы сослались на то, что переносить страдания, Они не уходят, эти страдания. Но мы их по-другому рассматриваем. Они короткие, они кратковременные. Больше того, вот эти обетования, то, что Господь приготовил для верующих, они помогают нам бороться с похотями. Друзья мои, вот это доносите себе, доносите детям и внукам. Что поможет нам побеждать похоти, которых очень много? Что? Божье обетование. Не запугивание, не обработка и так далее, покажите красоту, друзья. Я приведу простой, задам вам простой вопрос, как у ребенка, который играет опасной игрушкой, забрать игрушку и не вызвать проблем с его стороны? Дать другую, более интересную, друзья. То же самое, это правильный подход, но у него неправильное отношение к этим похотям. Я тебя устрою, я тебе то сделаю. Не это надо делать. Евангелие откройте ему. Проповедуйте, донесите это Евангелие. Покажите, что Господь дает верующим. Покажите те блага, которые закрыты именно в Писании. Неудивительно, что еще закон Моисеев предусматривал учить детей. Учить чему? Закону. Закон предписывал детей учить закону, потому что в этом сокровище, в этом сила, в этом поддержка. Мы говорим о благодати, мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, насколько это больше сегодня для нас. Смотрите, что Иоанн пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, точнее, какими будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Дальше что пишет Иоанн? «И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Имеющий что? Надежду. Это то, что завтра будет. Но верующий понимает, что он уподобится Богу. Мы сейчас детали не говорим, в чем суть уподобления. Но он уподобится Богу. И ожидание этого уподобления, к чему его приводит, друзья? Что говорит Иоанн? Он себя очищает. Аналогичная мысль, правда? Почему важно для нас понимать, кто есть Господь и где Он нас ждет, что Он для нас приготовил? Вот это наша сила – устремлять взор вперед и побеждать то зло, грех, похоть, с чем мы соприкасаемся. Библейский верующий имеет ясное представление о том, что такое похоть. Верующий, об этом ясно говорит Писание, библейский верующий понимает, что такое похоть. Похоть – это неудержимое желание греховного. Это страстное желание. И надо подчеркнуть, что именно похоть сегодня занимает доминирующее положение в обществе. Ни в чем себе не отказывай. Это просто потакай своей похоти. Вот что хочешь, то и делай. Это похоть. Это важно, друзья. Верующий понимает, что такое похоть. И понимает, о чем Петр говорит, что это разрушительная похоть. Хоть оно приятно, когда ты это делаешь, правда? Но вот это приятное, оно разрушает тебя. И оно обманчивое. Это действительно обольщение. Похоть – это обольщение дьявольское. Верующий понимает, что такое похоть. И он понимает, что с этой похотью надо бороться. Какие средства Господь для этого дает? Снова себе напомним. Бог дает нам великие и драгоценные обетования. Для чего? Чтобы мы, имея эти обетования, выступали против похоти, которая нас разрушает. Надежда и внутреннее осознание будущего уподобления Богу содействует удалению от любой похоти, несущей человеку исключительное разрушение. Короткий итог, друзья, и мы с вами помолимся. Итак, реальность Божьего присутствия, о чем Петр сначала говорил, содействует здравости суждения верующего, вдохновляя на постоянное удаление от разлагающих греховных желаний. Когда Господь перед глазами, тогда черное сразу бросает в глаза, правда? Когда реально знаешь Господа, больше возрастаешь в познании Его, больше понимаешь тонкости обольщения, больше понимаешь вот это вот зло, которое прикрыто дьяволом, то, что мы называем похотями. Насколько много верующему необходимо больше познавать Христа, чтобы все сознание было сфокусировано на сердечном ожидании реальной встречи с Ним. Это то, на что здесь Петр обращает внимание. Насколько по-другому жизнь наша будет? Насколько она будет другой, друзья? Хочу вместе с вами взять на себя вот это вот желание. Господи, хочу Тебя больше познавать. По-другому смотреть буду на жизнь. Я это понимаю, друзья. И хочу вместе с вами двигаться в это направление. И дальше. Насколько необходимо больше познавать Христа сегодня, чтобы внутри у нас сформировалось чувство отторжения греховных желаний. Чтобы они просто отлетали от меня. Друзья, в чем моя защита от того, чтобы не исполнял похоти? В чем? Понимание Христа. Познание Христа. Все, друзья. Никакой философии. Никакой сложной теологии. Простые утверждения. Больше будешь познавать Христа, больше силы будут видеть, у тебя будут глаза открываться, видеть утонченность этих обольщений, четко понимать, что такое похоть и насколько она разрушительна. Вот это и все, друзья. Эти простые слова, которые здесь для нас предлагает Петр. Если Бог пролит жизнь, мы дальше будем говорить о том, к чему призывает нас Петр. То есть Господь для нас очень много сделал. Что ожидается от верующих? Об этом будем говорить далее. Итак, как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. Для чего? Чтобы мы удалялись от похоти, которые нас уничтожают. Я искренне верю, что все здесь находящиеся желают побеждать похоти. Желают. Писание открывает нам прямой путь. Познавать больше Господа. Мои друзья, Господь познается не через книги и даже не через получение теологического образования. Господь познается через то, когда в руках у нас Священное Писание, и мы размышляем и погружаемся в Него. Больше будем погружаться в Него. Поверьте, друзья, попробуйте. Больше появится наслаждение от изучения Писания. И больше силы будут, больше понимания Господа будет. А раз будет больше понимания Господа, больше будем понимать, что Он может в нас и через нас сделать. И пусть в нашей жизни, в жизни, пусть желанием наше будет познавать Господа, пусть Господь будет прославлен, потому что Он этого достоин. Аминь. Помолимся.